будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как всегда, приглашаем к разговору нашу аудиторию. Звоните на наш номер 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Также пишите нам WhatsApp, Viber. Телефон плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите на нашем сайте kp.ru и на страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях. Владимир Николаевич, главное внутриполитические известия последних дней – это от перестановки в губернаторском корпусе. Новый губернатор Пермского края, новый губернатор Бурятии. Сегодня все с вниманием следили за пресс-конференцией белгородского губернатора, но тот сказал о том, что планируют и дальше руководить регионом. Речь идет об одном из самых успешных губернаторов России – Евгений Савченко. Что стоит за всеми этими перестановками? Как вы оцениваете их?
Главное, что за всеми этими перестановками стоит, на мой взгляд, это начало подготовки к выборам президента Российской Федерации, которые произойдут через год. А у нас февраль, значит, достать чернила и плакать, да, как писал поэт.
Чуть больше года.
Чуть больше года, ну, будем считать год. И вот теперь пойдем по конкретным перестановкам, точнее, наверное, замена, потому что перестановка – это когда этого туда, этого сюда, а тут человек уходит из губернаторской должности. Итак, Пермь. С одной стороны, опытнейший губернатор Басаргин.
Бывший министр регионального развития,
да,
напомним.
Да, и весь такой известный человек. С другой стороны, значит, меняют его на молодого парня, который, по-моему, ему еще 40 нету, да? Ну, совсем молодой парень.
Максим Решетников.
Да.
Глава департамента экономической политики
города Москвы. Который работал в московском правительстве, который работал в федеральном правительстве, который работал
в Пермском крае.
Пермского края, да. Значит, какие признаки, или какие причины смены, почему? Ну, в Перми шла такая войнушка между элитами. Я бы сказал, она везде где-то идет, но везде, вернее, идет, но как-то так под ковром, где так едва тлея, не афишируя. А тут она была такая от всей души, там, по сути, три группы в элите воевали между собой, так что шум стоял. И, конечно, это не красило губернатора, конечно, это не лучшая была рекомендация губернатору, что он не смог, значит, как-то их всех урезонить. Оппоненты губернатора там захватывали ключевые позиции достаточно, например, в медиа. Там практически губернатор не контролировал в последний год медиа. Их контролировал главный оппонент губернатора, депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, который еще умудрился с самым большим результатом быть избранным, самым успешным результатом быть избранным депутатом в Госдуму. Это все, конечно, вызывало такое изумление Кремля, и вот, значит, закончилось тем, чем закончилось. А в Бурятии тоже назначен совсем молодой парень, который работал член совета директоров РЖД, наших железных дорог, работал замминистра транспорта, при том, что ему чуть ли не 3-4 года все. Что еще их отличает? Первое, они молодые. Второе, при этом у них очень хороший послужной список. Третье, они все интересные нынешние молодые губернаторы, они все многодетные. Ну, по нынешним временам многодетные. Кого не, так сказать, не откроет чью анкетку, трое детей.
У Цыденова четверо детей.
Трое, как минимум, да, то и четверо. Это такой тоже знак, что это, ну, хорошая семья – это хорошая рекомендация. Вот, многодетная семья – это хорошая рекомендация. Что делает президент? Он делает ставку на кадров, которые, на мой взгляд, менее опасны с точки зрения коррумпирования власти.
То есть это та самая борьба с коррупцией?
Это та самая борьба с коррупцией. Потому что вот когда там сидят такие дядечки, я не могу сказать, что все у нас коррупционеры, боже упаси, это неправда. Но когда сидят уже такие дядечки 60, а то и за 60 лет, они все вышли из очень такой сложной исторической передряги, все достаточно большие циники, потому что 90-е годы всех, ну и их, и нас всех, кто работает, скажем так, где-то на каких-то хозяйственных, значит, должностях, всех приучили к такому, ну, мягко скажем, к неуважению закона, да? Закон законом, а нам надо проблемы решать. И вот это решение проблем, оно достаточно легко приводит к такому пофигизму в отношении закона. И вот когда вот эти новые молодые ребята, которые не обросли собственным бизнесом, не обросли собственными там связями, обязательствами, они садятся, и у них, собственно, что? У них одна задача — выполнять функцию, они все из Москвы, заметьте, они все прошли московскую школу, выполнять функцию управления, делать карьеру, безусловно, они все карьеристы в хорошем смысле, у них есть впереди возможность делания дальше карьеры на федеральном уровне, на передвижении из менее важной области в более важную. Такая как раз такая.
То есть их амбиции губернаторскими постами, конечно, не ограничиваются?
Конечно, они уже, конечно, все бывает в жизни, но гораздо менее вероятно, что они будут создавать, я вот не могу представить этих ребят, которым там по 36 лет, что они сейчас сядут в свое кресло и скажут: так, кому тут бензоколонки принадлежат? Наверное, надо разобраться, кому главный гастроном принадлежит? Наверное, надо разобраться, потому что у меня своячница, двоюродная сестра, девять,
и так далее, и так далее.
Папа еще крепенький, давай-ка мы попилим весь этот бизнес. Вот все-таки, если так сравнивать, то с молодежью более надежно строить нормальную цивилизацию. Ну, не просто взять молодого, а молодой, давай, садись. Нет, у всех трех хорошие амбиции, хорошие
бэкграунд. Пока двух Цыденов и Решетников.
Я, естественно, думаю о третьем, о калининградце, которому 30 лет исполнилось.
Алиханов.
Да, на моих глазах. Я был как раз там в Калининграде, а ему исполнилось в этот день 30 лет. Третий юноша.
Самый юный губернатор в новейшей российской истории.
Я подозреваю, во всей российской истории, с тех пор, как губернаторы на Руси завелись, не было 30-летних. И в то же время еще один момент. Это у нас появился новый вдруг ритуал на пресс-конференции оглашать. Это вот такая, мне кажется, юмористическая, может быть, срежиссированная юмористическая ситуация.
Савченко.
Что сегодня объявляется пресс-конференцию Савченко, и, значит, все. А, ну, пресс-конференция, понятно. Значит, как и...
Значит, уйдет.
Да, и Бурятский, и Пермский с этого начинали. Пресс-конференция, уход, да. И вдруг он говорит: нет, я никуда не ухожу, я иду на выборы. Это тоже такая, мне кажется, срежиссированная вещь, что, ребят, не надо все огульно компаниям сводить. Есть молодые, есть в годах.
Мы продолжим наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Через несколько минут. Не переключайтесь.
Будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
человек.
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». В этой студии я, Александр Яковлев. Главное, внутриполитические известия последних дней. Новые назначения губернаторов. Пермский край и Бурятия. Молодые управленцы пришли в эти регионы. Их назначил исполняющим обязанности президент России Владимир Путин. И все это происходило по одному и тому же сценарию. Действующий губернатор проводит пресс-конференцию, заявляет о том, что он уходит. В этот же день Владимир Путин встречается с тем человеком, кто будет назначен исполняющим обязанности. Ну и выходит соответствующий указ. Соответственно, вчера, как только журналисты узнали о том, что сегодня утром будет пресс-конференция господина Савченко, губернатора Белгородской области, политического тяжеловеса. Он уже больше 20 лет руководит регионом, всегда входит, всегда является победителем всевозможных рейтингов эффективности губернаторов. И когда он сегодня объявил внеочередную пресс-конференцию, все чего-то ждали. Но он в отставку не ушел, а наоборот заявил, что будет продолжать работать. Владимир Николаевич, что это было?
У него тоже кончается срок, у Савченко. И тоже наступил некий момент истины, когда либо ему выходить на выборы, либо уходить в отставку. При этом Савченко сейчас, ну, лет за 60 уже точно. При этом он старейший из губернаторов по стажу. Он руководит этой областью чуть ли не с 93-го года. Да, в общем, у нас, собственно, два таких осталось. Это Савченко и
Тулеев.
И Тулеев, да, в Кузбассе, и все. В этой ситуации он выходит и говорит совершенно недвусмысленные слова, что вообще у нас пресс-конференция по итогам года, и я, значит, сейчас вам расскажу, отчитаюсь. И я вам еще, кстати, между делом скажу, что я выхожу на выборы на очередной срок. Благо у нас у губернаторов нет ограничения сроков, а так у него, страшно сказать, наверное, шестой срок, наверное. Вот, и что за этим стоит? Безусловно, стоит несколько знаковых вещей. Первое, он, так сказать, опытнейший из губернаторов, и он бы не делал такого заявления, если бы не получил поддержку президента, да? Значит, ему президент дал эту поддержку, иначе он бы не говорил так самонадеянно: «Я буду избираться». Второе, это тоже важный сигнал, что по формальным признакам уж кому уходит в отставку, так это Савченко, но он не уходит, и это означает, что нет никакой компанейщины, давайте всех проводим с корабля современности, да, а будет вполне здравый подход. Сильный губернатор, welcome, милости просим, продолжай службу.
То есть главное не возраст, а все,
да,
же эффективность.
Да, да, да. Вот, поэтому очень знаковая вещь состоялась. Я думаю, безусловно, в этом был, так сказать, политический такой, значит, расчет, что после сегодняшних слов, значит, Савченко, губернатора Белгорода, это некий сигнал элитам, что, ребят, это не какая-то сумасшедшая компания, что у нас пацаны, так сказать, малые дети становятся. Вот что можно целому ряду губернаторов можно выдохнуть. Но, тем не менее, последнее время опыт показывает, наблюдение за этой сценой, да, политической, что на рейтинге губернаторам свои надо обращать внимание, потому что тот же Басаргин пермский и Наговицын улан-удэнский, они, значит, безусловно, находились внизу по рейтингам вот этих всяких фондов, институтов гражданского общества, они замыкали рейтинг, и, соответственно, внизу рейтинга находится еще группа товарищей. Там стоит.
Все говорят о пяти губернаторах.
Да, они как раз внизу рейтинга же стоят.
В их числе.
Карельский губернатор, кто у нас еще остался на трубе? А, Свердловский губернатор и кто-то еще. А, ну, наверное, пятый-то и был по возрасту наш Савченко.
Савченко не входил в эту пятерку.
Не входил в эту пятерку. А кто, давай?
Вспомню чуть позже, сейчас вам не скажу.
Ну вот, значит, подтверждается, не все у нас так непредсказуемо.
Но я хотел бы, если посмотреть на те губернаторов, которые были предложены Владимиром Путиным, напомню, их ждет голосование, им до 40. Но если вспомнить прошлогоднее назначение Владимира Путина, это и новый глава Министерства экономического развития, это и руководитель администрации президента, это и руководитель
Война. Молодой,
то есть, можно ли говорить о том, что Путин формирует команду уже на следующий президентский срок?
Да, безусловно, это
та еще
команда.
Дюмин
Туле. Дюмин вполне молодой, ему 50 нету, да. Да, безусловно, это команда, это суть молодости нашей, да. Ну и хорошо. Я думаю, что не будет так, что одна, так сказать, юношеская сборная пойдет, будут и те, и другие. Mm-hmm. Ну, на самом деле, хорошо и интересно. Вот знаете, у нас уже было рекрутирование такой молодежи развеселой лет 6-7 назад, вот в пору как раз президентства Дмитрия Анатольевича Медведева. И вот назначались люди, я так с изумлением смотрел на это, у которых в биографиях, собственно, ничего не было, окромя, значит, разудалой молодости и такой энергии, да. Ну, например, чтобы не быть голословным, вот был назначен очень юный, значит, по тем временам глава арбитражного суда, забыл его фамилию, который никогда в жизни не был, арбитражным судьей. Забыл его фамилию, полный такой. Как-то его назначили, по-моему, даже сейчас еще в этом арбитражном суде. Были еще назначения замминистров, которые нигде, никем не были замечены, ни в каком народном хозяйстве. Вот сегодня, если посмотреть, у нас достаточно много в верхушке, значит, страны людей, которые, скажем так, по специальности, которую они осуществляют, руководство отраслью, да, они в этой отрасли никогда не работали. Тогда были такие красивые теории, что вот они придут, которые мне органически не нравятся, я считаю, что это чушь собачья, они придут и свежим, незамутненным взглядом посмотрят на свою отрасль, и там все поймут, и незамутненным взглядом все переделают. Ну, были эти случаи, кроме, значит, названных, министр сельского хозяйства с медицинским образованием и с торговлей лизингом, да?
Госпожа Скрынник.
Да, мадам Скрынник. И таких было много назначенцев, очень таких. Типа, моя левая нога желает назначить вот его или ее, но... Это все были неудачные опыты. Данный вот, значит, набор, он уже более убедительно выглядит.
Ну что ж, в числе тех губернаторов, которых часто упоминают в контексте возможной отставки, это и Сергей Жвачкин, Томская область, Валерий Радаев, Саратовская область.
А, вот еще, да.
Наговицын, Бурятин, собственно, он и ушел. Волков, Мордовия, Худиванин, Карелия. О нем говорят очень много, но он по-прежнему глава региона. Евгений Куйвашев, Свердловская область, Ковалев, Рязанская область. Ну и Сергей Митин, Новгородская область. Сергей Митин, а также многие экспертные центры часто упоминают. Подробности на нашем сайте kp.ru. К другой теме. Это сегодняшний суд в Кировской области. Там Алексея Навального приговорили к 5 годам условно по делу Кировлеса. Второй подсудимый Петр Офицеров получил 4 года условно. Каждому подсудимому также назначен штраф 500 тысяч рублей. Таким образом, Алексей Навальный не сможет принять участие в президентских выборах в 2018 году, несмотря на то, что сам заявил о желании в них участвовать. Но, правда, в соцсетях Алексей Навальный сказал, что не признает решение суда и все равно будет бороться на предстоящих президентских выборах. Об этом действительно сейчас говорят много в медиа и в социальных сетях. Владимир Николаевич, как вы оцениваете то, что произошло в Кирове, и как вам президентские амбиции Навального?
Ну, на мой взгляд, Навальный это единственный на эту минуту, скажем так, в карточной колоде кандидат у нас в стране, который мог бы претендовать на президентских выборах, получить некий шанс хотя бы выхода во второй тур. Почему я так рассуждаю? По простой причине, он участвовал в выборах мэра Москвы.
Набрал больше 20%.
Набрал 27 голосов, 27%, да? Это такой очень хороший результат. Дальше. Конечно, шанс этот минимальный.
Речь идет о том, чтобы побороться за попадание во второй тур.
Ну да.
Но... Вот здесь, да. Здесь предлагаю поставить многоточие. Продолжим обсуждать... По сути, президентскую кампанию 2018 года, потому что все события так или иначе мы рассматриваем в контексте именно этого главного политического события, предстоящего политического события. Обо всем об этом продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не уходите, продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?» В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Обязательно пишите нам сообщение в WhatsApp, Viber. Отдельная часть нашего эфира будет посвящена ответам Владимира Николаевича Сунгоркина на ваши вопросы. Так что пишите. Я приглашаю к не только наших радиослушателей, но и посетителей сайта kp.ru и подписчиков страниц «Комсомольской правды» в Фейсбуке и других соцсетях. Навальный 5 лет условно не сможет баллотироваться в президенты. Иван Николаевич, перед перерывом вы сказали о том, что сегодня это единственный политик, который может попытаться побороться за второй тур. Как аргумент вы сказали о результатах Навального на выборах мэра Москвы.
Да. Да, тут не просто так вот, а давайте от нечего делать придумаем, чтобы был второй тур, или давайте придумаем, чтобы был реальный оппонент у действующего президента. Это же вопрос, скажем так, развития демократических институтов в России, да, это вопрос престижа избранного президента, это вопрос легитимности президента, да, и поэтому я думаю, что вот... Давайте представим, через год выборы президента Российской Федерации. Значит, выходит, Навальный осужден. От оппозиции выходит, ну кто, Касьянов.
Касьянов, да, он уже сегодня заявил, что...
Да, получает свои 1.5%. Это еще возможный моток. Хорошо дали, да, 3. Это вообще фантастическая история, если 3. 1.5 похоже на правду. Зюганов, все тот же неизбывный, Жириновский, ну и, наверное, Миронов, да? Ну и что это за зрелище? Все это как-то все это не очень картинку делает красивой. Даже, мне кажется, для самого Владимира Владимировича, который еще не принял решение, правда, и, вернее, не огласил свое решение, но все-таки... Навальный внес бы во все это дело такое веселое оживление. Или не Навальный, но в любом случае должен появиться еще какой-то... Ну, кандидат, вот помните, был Михаил Прохоров, значит, наш неизбывный, значит, олигарх.
Ну, хороший результат, надо сказать.
Хороший, да. Ну, в Москве особенно, да, получил хороший результат. И, конечно, Навальный будет бороться за то, чтобы ему разрешили участвовать. Там же есть нюансы. Я думаю, он сейчас, во-первых, будет подавать в областной суд на пересмотр, значит, приговора. Дальше существует Верховный суд, и, наконец, существует Конституционный суд, который должен ответить на простой вопрос. Условная, во всяком случае, Навальный эту карту сейчас, так сказать, разминает, условная осуждение, оно вообще является преграды для избрания президента? Казалось бы, является осуждение.
Де-юре, в соответствии с российским законодательством, это лишает его права.
Да,
но Навальный вообще сказал о том, что это все не суд, это спектакль, я буду участвовать и так далее.
Спектакль, ладно, он же в России избирается, значит, в России надо уважать российские законы. Да? Но там чуть-чуть похитрее. Вот оно, с одной стороны, он осужден. И опять, казнить нельзя помиловать, где поставить запятую. Он осужден на 5 лет и станет полностью в правах, восстановится в августе 2018 года, а выборы, скорее всего, придут в марте. Да? Или он все-таки условно, если мы делаем главное ударение на слово «условно», то есть он не осужден, он условно. Вот здесь вот Конституционный суд может посидеть, вот представляете, этих дядек, тетек, значит, в мантиях, которые сидят, и говорят, слушайте, осужден, понятно, условно, что такое условно. И здесь может возникнуть некая коллизия. Я считаю, вообще для здоровья гражданского общества нам, обществу, нужен нормальный, дееспособный кандидат в президенты. Это очень важный вопрос. Вот мы сейчас сидим...
Человек, значит, который сможет побороться за второй тур.
Конечно. Нет, это знаете, почему важно? Потому что это вопрос легитимности власти. Вот мы сидим сейчас, смотрим выборы в Америке. Мы же часть цивилизации некой общей, да? Выборы в Америке. Там до последнего дня не знают Трамп, Обама. В Германии никто не знает, удастся Меркель удержаться или нет. Во Франции вообще непонятки. Вообще. В Англии то же самое. Везде, где идут выборы, везде есть игра. В России ничего. Всем все вроде понятно, но...
Не, ну понятно, у нас есть процедура. Понятно, потому что есть такой лидер, который пользуется колоссальной поддержкой.
Ну, кончай, Саш, кончай. Есть проблема несовершенства институтов демократии. Мы в эту поддержку можем так доиграться, что сами не заметим, как подменим все институты общества. У нас... Это очень опасно, когда у нас уже по вопросу, значит, смены лампочки в подъезде, мы пишем Владимиру Владимировичу Путину, да, и он решает этот вопрос, но все, кто понимает, как развивается то или иное общество, какие угрозы есть в том или иной системе, да, все-таки вот эта фраза, что демократия – это самое плохое устройство общества, да, за исключением всех остальных. Да, она великая фраза, да, везде есть свои институты. Поэтому для некоего, чтобы все были в спортивном состоянии, в том числе существующая власть, нужны реальные выборы. Но мы сегодня имеем такую ситуацию, что у нас близко нету кандидата, который хотя бы о втором туре помечтает. Все черт знает, что из боку бантик, понимаешь?
Но, Вадим Николаевич, вы же понимаете, что бабушка в Сыктывкаре ответит вам, мы эту демократию увидели в 90-е, нам не нужны эти дебаты, драки и так далее, и так далее. Вот есть власть, мы...
Саша, к сожалению, бабушка у нас действительно, ты нечаянно угадал, судьбу нашей власти решает бабушка в Сыктывкаре. Но бабушка в Сыктывкаре никогда ничего производить не будет уже. Бабушка живет на нищую пенсию. Она не хочет никаких, и бабушке 70 лет, она не хочет никаких изменений, и вся ее мечта хрустальная, чтобы ее не оставили без куска хлеба, вот, собственно, все. Но, слушайте, если мы будем на бабушку в Сыктывкаре ориентироваться, это вот, на самом деле, я не заведу вам, потому что вы-то, Саша, сколько тебе лет сейчас?
30.
Ну вот, и я тебя уверяю, что тебя ждет очень интересное жизнь с огромным количеством событий, я имею в виду не в твоей личной жизни, а в жизни этого общества. И не дай бог нам увлечься, значит, в качестве главного ориентира, глубоко уважаемую бабушку в Сыктывкаре. Когда кончался Советский Союз, тогда тоже бабушки в Сыктывкаре пытались предостеречь, но их никто не слушал. Вот, в тот период. И когда начнутся какие-то, не дай бог, катаклизмы, вот, понимаешь, если в стране не выстроены сдержки, противовесы, институты, то порой могут возникать очень опасные вещи. Они хорошо описаны, так сказать, в политологической литературе. В общем, нам надо, значит, создавать нормальных нормальную конкуренцию, в том числе на выборах. Больше того, президент Путин этим озабочен, я думаю, больше всех.
Больше всего.
Недаром, по сути, вот то, что происходило в мэрии Москвы, я глубоко убежден, это была такая репетиция, посмотреть, а вот давайте не будем...
На выборах, значит, мэра,
да,
Москвы.
На выборах мэра Москвы, да, вот давайте, значит, посмотрим, не будем, значит, снимать Навального того же. И получил 27%, слушайте, не имея той медийной поддержки, значит, которую имеет его конкурент, я имел тогда. Я не фанат Навального, я не буду голосовать за Навального на этих выборах, безусловно, но нам нужен Навальный, как или не Навальный, а Абинальный.
То есть тут вопрос не...
Да, еще какой-нибудь там фамилии много, Сидоров, Петров. Нам нужен реальный кандидат, который будет бороться, доказывать, заставлять людей думать, выбирать и так далее. Это все очень важно. И в конце концов создавать чувство тревоги у власти, это очень важно. Она должна быть в тревоге, как бы нам власть не потерять. Поэтому мы должны не подставляться перед собственным народом. Вот, собственно, в чем задача-то, что если власть реально конкурирует за право руководить народом, она волшебным образом целый ряд своих решений меняет. Это могут назвать популизмом, но подотчетность власти – это великое изобретение человечества.
Ну, почему вы не вспоминаете Ходорковского, пишут нам? Он более матерый.
Как раньше говорили, раньше была такая формула в компартии, утерял связь с ячейкой. Вот такая была. Вот Ходорковский утерял связь с ячейкой. Так получилось у него, что он живет в Швейцарии. И, значит, хотя Ленин тоже все время в пломбированном вагоне приехал из Швейцарии. Вот. Но, значит, если ты хочешь бороться, то надо больше заниматься Россией, матушкой. Он как-то, его же не слышно, не видно сейчас.
Я не считаю Навального серьезным конкурентом Путину, пишут нам. Неужели у нас нету больше достойных людей?
Да, я согласен, вот это и обидно. Где они? Вот они не хотят, видимо, во всем этом участвовать.
Спрашивают ваше мнение о спиче господина Гозмана на телеканале «Россия-1». Ну, тут...
Гозман мой любимый персонаж. А что он на этот раз сказал?
Вот я сам тоже не видел.
Он
регулярно выступает,
да,
на федеральных
Гозман,
каналах.
Я думаю, его приглашают на каналы для того, чтобы, значит, русский народ увидел еще раз и не забывал о том, какие причудливые формы принимает русофобская часть нашего общества. Вот. Но, по-моему, с Леонидом Гозманом уже такая немножко медицинская история все-таки. К сожалению. Когда-то он был интересный.
Политик. Ну что ж, здесь мы поставим многоточие. Продолжим наш разговор через несколько минут. Присылайте ваши вопросы в WhatsApp-чате. Телефон +7 967 200 97 02. И сразу после перерыва свободный микрофон 8 800 200 97 02. Вы можете задать свой вопрос. Звоните прямо сейчас. Мы выведем вас в эфир. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Владимир Сунгоркин в этой студии, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». И в центре нашего внимания не столько даже сегодняшнее решение Кировского суда, который приговорил Алексея Навального к 5 годам условно. Это, кстати говоря, уже вторая судимость по делу Киров-Леса. До этого было и Фраше. Сколько... Так что у нас руководитель фонда по борьбе с коррупцией дважды судим, получается. Сколько о президентских выборах 2018 года? Потому что, конечно же, все эти события мы рассматриваем в контексте этого главного политического события. И мы говорили о необходимости, вы говорили о необходимости политической конкуренции. Алексей Навальный, эту фамилию мы уже произнесли много раз.
Да,
получается, все, больше никого?
Ну да, вот мы даже сейчас в перерыве смотрели отклики, там кто-то типа «выключаюсь», «Навальный»,
Фейсбуке,
дальше
да,
оскорбительные рифмы к слову «Навальный». Вы понимаете, дело-то не в Навальном, бог с ним, с Навальным. Дело в том, что нам нужно думать о, в принципе, о создании каких-то вот таких элитных в элите кандидатов на высшие должности, да, на высшие выборные должности. А черт с ним, с Навальным, забыли про Навального. Может, кто-то нам сейчас напишет 2-3 фамилии. Вот Делягина вспомнили,
да,
нашего
Делягина
Михаила.
Вспомнили.
Михаил Делягин, наш автор, и с восторгом, я думаю, отнесется к идее. Но пока он не смог в Думу пройти, да, что-то же бывает. Значит, дальше был вопрос такой, а кто из молодых губернаторов предыдущих, это сказать, наборов, как себя проявил? Ну, вот мы сидели тут, вспоминали сейчас. Так, кто у нас молодой? Рамзан Кадыров молодой. Ну, приложение к Чечне, сверхэффективный губернатор. Молодой губернатор, остальные все так
малоизвестны. Ставропольский край, Владимир Владимиров.
Ставропольский, не так давно. Ну, вроде никто не ругает, и слава богу.
Амурская область,
Амурская
Александр
область,
Козлов, 81-го
да.
года.
Ну, как минимум, их фамилия не связана с какими-то скандалами.
Андрей Воробьев 70-го
года. Опаньки, вот, 70-е, ну как, сколько получается, 46-47
лет.
Ну, тоже для политика молодой. Вот Воробьев, кстати. Ну, кстати, в команде, скажем так, действующего президента много людей ярких, да, их можно тут половину, значит, ну, не половину, процентов 10 точно можно рассматривать как некие варианты президента. Какой у нас будет?
24-й год.
В 24-м году, когда закончатся полномочия Владимира Владимировича.
Говоря о губернаторах, можно вспомнить Дмитрия Овсянникова из Севастополя 77-го года рождения.
Ну, Севастополь тоже пока для нас совсем не на слуху с точки зрения, а кто там губернатор, да? Хотя все знают губернатора Крыма, а там есть еще отдельный губернатор. Вот, ну, в общем так, какой счет в итоге, что уже с десяток у нас есть губернаторов, которые 45 примерно, максимум 45-46-летнего возраста, и они все, как минимум, не засвечены, что тоже неплохо, в коррупционных скандалах, за ними не тянется шлейф каких-то историй, что там они создают какую-то клановую феодальную систему, что водилось за очень многими, значит, предыдущими, значит, великовозрастными губернаторами, крепкими хозяйственниками. Так что, в принципе, вот эта тенденция на омоложение, она такая обнадеживающая, я бы сказал.
Лучше, обновление лучше элит, так эти, да. То самое,
да.
Обновление элит.
Хуже, мне кажется, не будет.
Еще одна тема, но я хотел бы пригласить к разговору аудиторию еще раз. Передача Исаакиевского собора Русской Православной Церкви по-прежнему эта тема уже несколько недель на слуху, горячо обсуждается. Вот сейчас руководители ведущих вузов Санкт-Петербурга присоединились к этой дискуссии. Ваша оценка, под чьим контролем должен находиться Исаакий? И ну, как вы оцениваете тот шум, который возник вокруг передачи Исаакиевского собора Русской Православной
для
Церкви?
Для меня вообще никакой тут даже повода для дискуссии не существует. На Исаакиевском соборе каждый, кто откроет фотографию, значит, там прямо на фронтоне написано, что сие да. есть храм Господа Бога, точка. Построен как храм, значит, действовал как храм до того, как, значит, состоялась Великая Октябрьская социалистическая революция. 60 тысяч, разная статистика, одни говорят, ну, видим, как считать. Одни говорят, 60 тысяч храмов было, разрушена и, или передана под склады, кинотеатры, планетарии, административные учреждения по другим цифрам, всего-навсего 44 тысячи. Ну, в общем, как говорится, специалисты спорят. Ну, и о чем там спорить? Был этот храм православной церкви. Надо ей вернуть, если мы возвращаемся на рельсы цивилизации. Mm-hmm. Дальше начинается дурдом, обычный для России. Выходят на демонстрации очень интересная публика с какими-то дикими, я бы сказал, сатанистскими зачастую лозунгами, но уж антиправославными точно. Публика это никогда, большинство абсолютно этой публики и вожди этой публики не замечены в следовании канонам православия. В общем, это, я боюсь тут нарваться на какие-нибудь, повторить подвиг Петра Толстого, значит, но который там заявлял что-то про нехорошие вещи, но на площадь в Питере вышли люди, которые никакого отношения к православию не имеют. Вот, но имеют зачастую отношение к другим религиям, значит, это общеизвестная такая история. Слушайте, ребята, чего вы лезете в православные дела? У вас есть там, назовем это, католицизм, ну и, значит, защищаете интересы католиков, значит. Это православный храм. Дальше началась не просто демагогия, но и подтасовки, значит. А вот такой, там же есть набор тезисов, под которыми вся эта борьба идет. Вот заброшен тезис широко. А вы знаете, что он и при царе не принадлежал православной церкви? Толпа ахает, да? Как же так? Вон, да, он не принадлежал православной церкви. Это было государственное учреждение. Значит, пока те, кто хоть что-то понимает, не в горизонте, скажут, слушайте, ребята, вообще-то церковь была частью государства. Поэтому, когда вы кричите, что он не принадлежал церкви, а принадлежал государству, этот храм Исаакиевский...
Это подтасовка фактов.
Это подтасовка фактов. Также принадлежали все храмы на Руси, значит. По-моему, эти реформы провел у нас еще Петр Великий. Он просто сделал, с особым присущим ему радикализмом, сделал церковь частью государства. Кстати, в этом тоже нет никакой великой экзотики. У нас в целом ряде стран европейских, и сейчас церковь является частью государства. Не знаю, как сейчас, но еще несколько лет назад церковь была абсолютно государственным учреждением в Норвегии, например. Я почему хорошо знаю, мы были российско-норвежским предприятием, и туда к ним приезжали, и с изумлением обнаруживали, когда они нас знакомили с устройством государственной Норвегии, королевства Норвегии, на всякий случай, они, значит, нам показывали, что у них церковь – это государственное учреждение. И вот на этой, на всей демагогии, весь этот, значит, на демагогии, на подтасовке, на вранье идет эта дискуссия. Чего они хотят? Знаете, они просто, ну, процентов 70 – там просто обманутые люди, которые, mm-hmm. которых накрутили, значит, они идут за все святое, да, за что, непонятно, за народ там или что.
Против кровавого режима.
Да, против кровавого режима, да. А все вожди этого движения просто, значит, они просто против российского государства, они против православной церкви, в принципе, они против России. Это все есть благодаря нашему режиму установившемуся, они могут спокойно, значит, у нас бузить.
Давайте вот примем все. Звонок прямо сейчас. Владимир, добрый вечер, если можно кратко. Откуда да, вы нам дозвонились?
Я из Вологды дозвонился.
Здрасте, приветствуем Вологду.
Да, Владимир Николаевич, а почему не рассматривается на пост президент Григорий Явлинский?
Спасибо. Спасибо большое. Как? У нас минута. Но Григорий... он уже заявил о том, что будет баллотироваться.
Так Григорий что... Алексеевич Явлинский, глубоко мной лично уважаемый, значит, хороший мыслитель, хороший экономист, интересный публицист, первым заявил, застолбил за собой, так сказать, возможность. Еще кампания-то не объявлена, на минуточку, ее объявят, дай бог, в июне где-то. Уже застолбился. Но проблема в чем Явлинского? Что он получит свои 3% опять.
То есть то, что больше. Мы уже видели много раз.
Да, а так, пожалуйста, ну, народ за него не голосует. Почему? У меня есть одно из объяснений. Потому что все-таки на Руси любят не только людей, которые умеют говорить, но и те, которые имеют какой-то послужной список. А
По традиции вопрос, который всегда к нам приходит, будут ли в эфире Стерлиговы? Будут. Каждую пятницу теперь программа.
Любители Стерлиговых получат жену Стерлигова.
Владимир Сунгоркин.
Мужем битую, да.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» был в этой студии. Владимир Николаевич, спасибо большое за этот разговор. Это была программа «Что будет?». Много чего интересного ждет вас в вечернем, затем ночном эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. Всего хорошего.
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».